Во сне я видел Эльвиру и Маклака. Им было очень весело вдвоем. Они обнимались хоботами, а старший сержант, подпрыгивая вверх, опылял все цветы, которые тянули к нему свои жадные лепестки. Почему-то именно это вызвало во мне приступ жгучей ревности. Я поспешил к Эльвире на всех четырех ногах, грозно склонив лосиные рога, но она протянула мне посыпанный сахарной пудрой пончик комиссара Жерара, а из пончика неожиданно вылез червяк с головой профессора Хама Хмельсинга и обозвал меня дураком. Я еще удивился, чего бы это Хаму Хмельсингу говорить голосом капрала Флевретти, но тут Эльвира запрыгала на месте, издавая боевой клич индейцев, и ближайшая сосна вдруг потрясла меня за плечо. «Вставай, блестящая бляха!» — разбудил меня Чунгачмунг. Я вскочил с выпученными глазами, боясь даже подумать о том, что же мне снилось. Старина Чмунг был в боевой раскраске, голый по пояс, с винчестером за плечами и двумя томагавками за поясом, расшитым бисером. «Наш индейский чай на травах непривычен вкусу бледнолицего», — понимающе кивнул мой краснокожий напарник. «Я предупрежу братьев, чтобы впредь наливали тебе только кофе». «А что это вообще был за чай?» — осторожно уточнил я, держась за воздух и пытаясь самостоятельно сесть. «Судя по тому, что мне снилось, за его распространение надо сажать в тюрьму».
«Я передаю тебе томагавк моего деда, великого вождя и охотника!»
Индеец протянул мне маленький топорик с богато украшенной серебряными клепками рукоятью. «Не переводи тему!» — нахмурился я, массируя виски.
«Хорошо, блестящая бляха. Как только мы исполним наш долг, я отвечу на все твои вопросы. А теперь время не ждет. Так ты берешь томагавк или нет?»
«Беру, конечно», — вздохнул я и встал. В голове все еще шумели бубенчики и бухали литавры.
«Ты с нами?» — спросил теплые мокасины, протягивая мне баночки с красной и черной краской.
Я неумело окунул пальцы левой руки в красную, а правой — в черную. Поискал глазами зеркало, не нашел. Попытался ориентироваться на размытое отражение в мониторе и чего-то там понамазал себе на лице. Возможно, у меня нет таланта художника, но я старался как мог. Вышло вроде не хуже, чем у остальных. По крайней мере, братья-индейцы, глянув на меня, в страхе отшатнулись. После трех неудачных попыток Чмунка закрепить в моих коротких волосах орлиное перо, мы плюнули и вслед за теплыми мокасинами и холодными ногами вышли в ночь. Снаружи нас ждал поцелуй енота, который уже сидел в седле велосипеда, придерживая еще двух таких же стальных мустангов для меня и Чмунка. Я попытался представить себя несущимся по лесной тропинке на велосипеде с томагавком в руках, отбившим задницу и вопящим, как сумасшедший. Потом махнул на все рукой, и мы друг за дружкой покатили в путь. Через пару километров колдобин я не выдержал и спросил у Чмунка: «А что, брат, нельзя было доехать до города на внедорожнике, а там пересесть на велосипеды?»
«Нет, брат мой, враги сейчас отслеживают любой шум мотора».
«На самом деле он просто любит кататься по ночам», — шепнул мне поцелуй енота. «И нас заставляет. Говорит, что это спортивный образ жизни».
Я сочувственно хмыкнул, и примерно через полчаса мы, наконец, добрались до окраин города. На асфальтовой дороге дело пошло веселей. Истерзанный Порк спал. Уличные фонари были либо разбиты, либо отключены из экономии электроэнергии. Редкие случайные прохожие при виде нашей банды старались быстренько спрятаться либо в подворотне, либо в подъездах домов. Пока нам везло, ни полиции, ни вампиров нигде не было видно. Вроде бы ночь — их время суток, и они должны активизироваться — но мы встретили только одну целующуюся парочку в городском скверике. При виде нас девушка прыгнула на спину парню, и тот быстро залез на высокое дерево.
«Все вампиры в другом конце города», — в ответ на мой вопросительный взгляд пояснил Чмунг. «Ведут перестрелку с полицией. власти приняли решение о применении резиновых пуль и слезоточивого газа. Мы в это уже не вмешиваемся, поскольку полиция обвинила наших рейнджеров в разжигании межнациональной розни. Теперь мы все вынуждены делать тайно.
Вскоре наша пятерка подобралась к тюремному кварталу и встала в засаде на заранее оговоренной улочке. Я посмотрел на часы, выругавшись. «Где же носит этого вампира?» Потом поднял глаза и тихо обалдел, увидев этого негодника-трансвестита, безмятежно прогуливающимся прямо у тюремных ворот.
«Иди сюда, идиот!» — едва не срываясь на крик, прошипел я.
Благодаря отличному вампирскому слуху Льюи де Лак сразу услышал меня и подскочил к нашей команде. В одно мгновение индейцы выхватили ножи, а вампир ответно принял левостороннюю боксерскую стойку. «Дьявол, побери, только этого мне еще не хватало».
«Все, хватит! Прекратили немедленно! Льи де Пуант дю Лак благородно вызвался помочь нам в нашем деле».
«Благородство вампира!» — горько вскрикнул Чунгачмунг. «Никогда не поверю в такую чушь! Да зачем ему нам помогать? Он с ними заодно!»
«Ах нет, я всегда сам по себе!» — вальяжно протянул Льюи со скучающим видом, переводя взгляд на звезды.
«Что бы вы ни думали, у нас сейчас нет времени на препирательство!» «Мы должны действовать сообща!» — зарычал я, вставая между ним и краснокожими. «Он готов вытащить пиява!»
«Но как можно довериться вампиру?» — загалдели индейцы. «Да еще в синих колготках! Никогда! Хук!»
«Зачем ему нам помогать?» — спросил Холодные Ноги.
«Он помогает мне. А у нас свои счеты. И все уже решено. План в действии. Мы тратим время впустую. Пожмите друг другу руки и приступим к делу. Хук!»
«Что мне нужно делать?» — спросил Льюи, слегка презрительно глядя на индейцев, как будто боялся запачкаться. «Странный у вас грим, мальчики. В следующий раз позовите профессионала, хотя бы меня. Я сделаю вам вариант фейс-арта для города, а то сейчас вы выглядите, как будто только что вылезли из болота. Ну, хотя, в принципе, так оно и есть».
«Еще слово, мерзкий кровосос, и тебе уже никакой грим не понадобится!» — угрожающе сощурился рядовой Чмунг. «Ты жив, пока за тебя заступается мой брат, блестящая бляха. Но стоит ему узнать, что ты подрабатываешь на панели...»
«Ну, хватит! Хук, значит, хук!»
— рыкнул я, отлично знаю, где подрабатывает Льюи. «Так мы пропустим смену караула. Сейчас важно только наше дело. Разборки оставим на потом».
Молодой вампир достал из нагрудного кармана черную бархатную маску для сна с самодельно прорезанными дырками, аккуратно надел и пригладил. «Ну и как? Идет? Купил сегодня специально в бюстике», — игриво сообщил он. «У меня там постоянная скидка, как любимому клиенту. 10% дисконт».
Увидев, что у индейцев от ярости кожа становится такой же бледной, как у Льюи, я поспешил вмешаться и кивнул Чмунку, чтобы не ущемлять его прав вождя и не опускать авторитет перед другими охотниками. И он дал отмашку, приказав начинать операцию. Практически в тот же момент пришла СМС от Эльвиры, что все в порядке. Маклак с ней в самом модном ресторане города, они чудесно ужинают, мне привет и... В общем, получается, что пока все идет по плану. Я еще раз напомнил Льюи, что ему предстоит сделать, и он без лишних вопросов развернулся выполнять. А из него вышел бы отличный солдат, чего по его виду не скажешь. Он был одет в мини-юбку и ажурную кофточку, то есть в том же духе, что и днем, когда я его встретил, разве что шпильки заменил на балетки.
«Я специально оделся по-рабочему. Это тактический ход, потому что в женщину они поколеблются стрелять, и у меня будет шанс успеть слинять», — пояснил Льюи.
«Логично», — признал я. «Мудрый енот всегда надевает черную маску», — вынужденно поддержал меня Чунгачмунг.
«Хитрый бобер скрывает свою шкуру», — в тон откликнулся поцелуй енота.
«Рыжий лис
«Хорошо охотиться осенью», — подхватил с хищной улыбкой теплые мокасины.
«Все! Хватит народного фольклора», — поторопил я. «Готов признать, что вы знаете еще 100 поговорок про 25 животных, которые так же хорошо маскируются, но нам пора идти».
«Мы с ним не пойдем», — снова уперлись индейцы.
«Конечно, не пойдете. Ты и ты пойдете впереди него, а вы сзади. А с ним пойду я».
«Ты воистину великий вождь, блестящая бляха!»
Чунгачмунг хлопнул меня по плечу, и мы растянутой цепочкой двинулись на исходную позицию. То есть через подъезд соседнего здания на 5-й этаж, а оттуда на чердак. Выйдя на кровлю, я убедился в правильности решения. До крыши тюрьмы было не более 10 метров. По знаку своего вождя поцелуй енота присел на одно колено, вытащил из мешка армейский арбалет, быстро приладил короткую стрелу с крюком, зацепил за нее моток веревки и, почти не целясь, выстрелил.
«Хук!»